Здравствуйте, мы читаем с книги Труды Рабаша, третий том, на странице 1861, статья 488, называется «Облачение души». Вопросы можно задавать посредством сайта kap.tv. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Снова Труды Рабаша, третий том, страница 1861, 488 статья «Облачение души». Вопрос облачения души. Согласно усилиям человека в Торе и заповедях, создается у него этот эйхаль. Этот эйхаль — сущность небес, уровень год, над облачением, чтобы облачиться в него в том мире. Надо понять, что такое облачение. Известно, что ничего невозможно постичь в духовном, иначе как с помощью облачения, что является примером кли, пригодного для наполнения светом. Поэтому, если человек прилагает усилия, само усилие создает в нем кли, то есть желание и потребность наполнения светом. Поскольку свыше не дают ничего, прежде чем появляется потребность в этом свечении. И усилие, которое прилагает человек, способствует возникновению у него потребности и желания, то есть, что у него появляется потребность в помощи Творца, чтобы помог выйти из-под власти злого начала, из которого он вытаскивает себя во время приложения усилий. А без усилий у него не было бы потребности в помощи Творца. Получается, что именно усилие создает облачение для его души, где сможет раскрыться духовное, Творец.
Наш материал — это желание получать. Это то, что сотворено как что-то из ничего. И кроме этого, ничего не сотворено другого. Сотворено желание получать посредством света. Желанием отдавать, свойством отдачи Творцом. Это то же самое. Желание отдавать или свойство отдачи, или Творец, всемогущий, высшая сила. Тысячу названий можно этому дать, но все это в итоге называется светом в науке Каббала. И то, что им сотворено, называется материалом творения, желание получать, желание наслаждаться. Или кли, сосуды, или творение. И только оба они существуют в природе. И цель творения в желании получать, чтобы оно пришло к совпадению по свойствам со светом, и тогда оно будет на том же уровне, в том же состоянии, как и свет. И в этом выразится желание света наслаждать. Поэтому между Творцом и Творением, светом и сосудом, желанием отдавать и желанием получать, существует закон совпадения по свойствам, что когда в той мере, когда есть между ними совпадение, творение чувствует Творца, близко ему, находится в соприкосновении с ним. Но ведь творение противоположно Творцу. Правильно. Его материал — желание получать. Но желание получать может взять на себя облачение, намерение, когда работает со своим желанием получать ради отдачи. И тогда оно будет точно подобно свету. Желание получать состоит из 6-13 желаний получать. Те, которые в нем. И нам нужно все эти желания исправить. Просто желание получать, которое хочет наслаждаться, чтобы захотело наслаждаться только от отдачи, как Творец, как свет. Исправление каждого желания получать намерением ради отдачи, пользоваться им, чтобы отдавать другим, близким, называется выполнением заповеди. Поэтому мы должны исправлять 613 желаний. То есть мы должны выполнять 613 заповедей. С помощью чего тем исправлением, тем светом, которое сотворило желание получать. Откуда мы берем этот свет? Если мы хотим прийти к отдаче, мы вдруг чувствуем себя существующими в группе, где там мы можем постараться реализовать нашу отдачу. И если мы пытаемся прийти к отдаче, к объединению в группе, и тогда мы обнаруживаем, что мы не можем, что находимся в противоположности объединению, то есть раскрывается у нас по-настоящему наш настоящий материал, желание только получать, то тогда мы можем посредством совместной учебы раскрыть свет, возвращающий к источнику, который называется внутренней частью Торы. Внешней частью Торы называются тексты, настоящие тексты, которые мы изучаем, в которых заложен свет, и с помощью наших усилий, нашего желания исправиться, с помощью совместного чтения мы приходим к действию света, который воздействует на нас и начинает раскрывать в нас еще больше зла, чтобы мы еще больше хотели избавиться от него, чтобы мы раскрыли, что мы не можем это сделать сами, чтобы мы захотели соединиться со светом. И так мы приходим к требованию, к свету, к двойному требованию. Первое требование, чтобы свет исправил нас, чтобы мы были ради отдачи. И второе требование, что в этом отдаче мы бы слились с ним, со светом, чтобы мы обнялись, слились с ним. И это цель творения. Поэтому человек, который стремится исправиться, называется прямо к Творцу, Исраэль, Ешар-Кель. Если он учится в группе и хочет соединиться вместе с другими, то есть прийти к правилу «возлюби ближнего, как самого себя», величайшему правилу Торы, то тогда он правильным образом учится и вместе с товарищами привлекает свет, возвращающий к источнику. Это называется правилом или обществом. Они хотят быть обществом в единстве с помощью света. И тогда получают это исправление, это облачение, это силу, которая соединяет их, исправляет их. Свет этот называется свет Хасадим, и он наполняет вот это пространство между ними. Вместо ненависти начинают чувствовать единство и любовь, и вот в этом объединении начинают чувствовать сам свет, раскрытие Творца им. И вот так получается, что желание получать получило облачение, свет хасадим, скажем, отдача, и приходит к раскрытию Творца вот в этом облачении. И поэтому нам надо заботиться об облачениях души. Есть много облачений в соответствии с разными уровнями. Есть 125 ступеней в соединении между нами. 125 раз нам необходимо раскрыть ненависть и объединение ненависти, соединение, ненависти, соединение в еще более точных параметрах, в еще более тонких аспектах, с еще большей чуткостью, более высокой чувствительностью. И так мы исправляем себя, пока мы не завершаем все исправления. И каждый раз наши облачения все более и более тонкие. И свет, который облачается в них, тоже все более и более тонкий, чистый. Вопросы?
Ученик из Америки спрашивает, что делать, если человек находится между желанием разрывается между желанием получать и невозможностью получить ничего от Творца.
Но это все на пути. Когда мы приходим к науке Каббала, мы вообще не понимаем, куда мы попали. Мы приходим с помощью решимо, информационной записи. И сила этой информационной записи. Это как электрический заряд в электрическом поле приводит нас в какое-то место равновесия пока что. Мы так перемещаемся внутри поля и попадаем в какую-то группу, ну, каким-то образом. В общем-то, приходим к источнику. И вот этот источник нам еще пока непонятно, что оно такое. Мы слышим, что здесь есть что-то интересное, и что к этому я сейчас, к этому я сейчас стремлюсь, заинтересован. Но человек пока еще не знает, что с ним происходит и куда он попал. Мы находимся в процессе, когда все человечество из поколения в поколение, еще из мира бесконечности при нисхождении миров, а потом на протяжении нашей истории на Земле, все мы из поколения в поколение все больше и больше портимся в нашем желании, которое как бы совершенствуется. И мы, собственно, вот прошли эти кругообороты до последнего кругооборота, когда мы никогда еще не были в состоянии, когда бы мы знали, что с нами происходит. Был период в раскрытии, это при первом храме, при втором храме, но это укоренено в душах свыше. Но конкретно сегодня мы только впервые, в общем-то, подходим к реализации души. Поэтому человек вообще не знает, что с ним происходит, и не понимает, что он находится в процессе очень особом, очень таком широком, и в этом процессе, в общем-то, участвуют все населяющие мир. Есть те, кто впереди, есть те, кто еще вообще к этому не подошли. Их время наступит. И когда он приходит, он еще не знает, куда он попал. Он также еще и не слышит, потому что наше восприятие только в мере нашего развития. Человек может слышать вещи, которые относятся к высшему миру, но если он находится пока еще в сосудах этого мира, так что же он слышит? И об этом написано, что каждый судит по своим недостаткам. Итак, когда вот он, в общем-то, абсорбируется физически в группе и на месте учебы, это еще ни о чем не говорит. Ему кажется, что он уже в процессе, но это еще далеко. Нет, понятно, что он уже находится, воздействует на него окружающий свет, потому что группа все-таки действует вокруг него. Он включается в этот сосуд. Но это еще ни о чем не говорит. Все начинается с того, что он практически начинает понимать, что должен работать против своего эго в объединении с товарищами. И тогда раскрывается у него много-много помех. Такие, которые он не способен оправдать. Он готов вообще двигаться вместе с ними, ненавидеть всех, множество разных щитов. И здесь это место проблемы. Это там, где большинство натыкаются и оставляют. Ну, до следующего раза. Есть такие, которые возвращаются. В этой еще жизни мы их видим после нескольких лет снова. Или же в следующем кругообороте. Что ж тут поделать? Убежать от этого невозможно, душа должна прийти к исправлению, это вообще не зависит от человека. Но от человека зависит реализация свободы воли. Произойдет ли это с ним сейчас, или кто знает когда. И поэтому наша работа начинается, то есть, ну, серьезно, только с момента, когда начинает чувствовать себя, что его выталкивает из группы. И здесь весь успех зависит от того, насколько он понимает, что это игра свыше, а не что-то серьезное. Нет ничего серьезного в нашей жизни. Даже и сама-то жизнь. Все игра. И самая большая игра в том, что человеку дает отторжение от других, то, от того, тех других, с кем он, в общем-то, должен прийти к объединению, раскрытию Творца. И товарищи, которые находятся вместе с ним вместе, это часть его души. Самые близкие души его душе. Это он должен понять. И то, что его выталкивает, отталкивает от них, это для того, чтобы он потребовал Творца, чтобы объединил их. И тогда вместе с объединением с товарищами он раскрывает между ними Творца. Да.
Теренс из Франции спрашивает, когда раскрывается ненависть в группе, часть товарищей убегает и оставляет группу. Что сделать, чтобы заставить их остаться?
Ну, надо вместе читать статьи, которые говорят об этой ненависти, об источнике ненависти, что это помощь от противного. Это называется «Я сотворил злое начало». Это то, что мы изучаем из разбиения келим. Это то, что раскрывается. Разбиение Келим. Поэтому место объединения называется гора Синай, гора ненависти, гора, поверх которой наша точка Моше должен подняться и тогда там получить Тору, свет, возвращающий к источнику. То есть человек для того, чтобы получить свет, исправляющий его, раскрытие Творца, должен оставить всю свою ненависть внизу и подняться над ней, как на гору. Да.
Здравствуйте. Меня зовут Йонатан, я из Бершева. Хотел бы спросить, каким образом Каббала относится в то время, к тому времени, когда мы спим ночью, или же в любое другое время, и мир снов, когда нам что-то снится, каким образом Каббала к этому относится? Спасибо.
Все то время, когда человек не находится в своей внутренней работе, в усилиях объединиться с внутренней частью группы, и раскрыть там Творца, то это время, которое, в общем-то, вычеркивается из жизни. Но насколько мы используем наше время, когда мы не спим, для реализации правильного намерения, то так присоединяется к этому, в общем-то, тот период ночной, когда мы даже спим. Ну, скажем, я на протяжении дня один час, ну, 10% того времени, когда я не сплю, я думал, прикладывал усилия, и тогда к той части ночи, какая-то определенная часть ночи присоединяется к этому усилию. Это то, что касается времени. А то, что касается снов, то в наших снах нет ничего, кроме того, что мы, о чем мы думали днем, и эти вещи ночью должны как-то, в общем-то, уложиться правильно, уравновеситься в нашем архиве, в мозгу, как-то прийти в порядок, пройти какую-то сортировку. Поэтому мозг работает, действительно работает. Но вся его работа тоже относительно всего того, о чем, над чем мы работали днем. Поэтому ночью у нас есть разные сны, которые являются частью того, что, о чем мы думали или переживали днем. И поэтому они такие очень фантастические, такие, в общем-то, абстрактные, потому что там нет как бы связи с реальностью, как днем. Но все это находится в каком-то таком свободном течении. Не более того, в наших снах нет ничего духовного. Нам и лошади, и свиньи, и собаки, все видят сны. И мы тоже. Пожалуйста, микрофону. Так, кто ответственный за микрофон должен быть?
Так как же превратить работу над эгоизмом из получения в отдачу?
С помощью света, возвращающего к источнику.
Но ведь это происходит только после Махсома.
И до Махсома невозможно произвести никакое исправление, иначе как с помощью света. У нас нет никаких сил, чтобы производить исправление. У нас есть только способность сидеть с книгой, объединяться, насколько я могу, с группой. И в результате этого приходит свет и светит мне. Я понимаю, насколько я нахожусь во зле. И тогда отсюда я должен потребовать снова из учебы и света исправить зло. Так это?
Так нет какого-то продолжения. Произошла работа над эгоизмом, все, на этом все закончилось, надо повторять то же самое действие.
Да, каждый раз повторяется то же самое действие. Каждый день ты повторяешь одни и те же действия. Но каждый день у тебя есть новые впечатления.
Так это та же самая работа, только с иным намерением.
Нет, это не та же самая работа. Это как будто бы... Ну, это как бы те же слова. Но это никогда не повторяется. Это новое.
Вы сказали прежде о товарищах, которые уходят из группы. До какого момента находится ответственность самой группы позаботиться об этих товарищах?
Ну, постараться, в общем-то, снова привлечь их, даже через несколько месяцев, может быть, позвать их, на какое-то мероприятие их пригласить. Я не знаю. Но попробуйте объяснить им. Потому что мы не осознаем, тогда, когда нам плохо, что все это зло, это все специально. Мы тогда, когда чувствуем себя плохо, мы погружены вот в этом зле. Все. Об источнике зла и почему это пришло, откуда, зачем, для того, чтобы меня к чему-то побудить, я об этом забываю. Я могу поговорить с тобой об этом, и я говорю на всех уровнях, я ведь тоже, и я тоже, со всем своим опытом 30-летним, я тебе говорю. Это так. Приходит раскрытие новой ступени. Нет такого праведника, который бы сделал что-то хорошее и не согрешил бы прежде. Все, у тебя все стирается. Ты находишься в состоянии аута. Нет духовного ничего. Материальное, как написано Раби Шимоне. Шимон с рынка падает и чувствует только зло. Ни Творца, ничего. Поэтому существует вот эта реальность, которая называется этим миром, что вот до этой реальности падает каждый. Даже ты находишься там в мире Ацелот на каких-то ступенях. Ты падаешь до этого мира. Животные, как и все. И снова начинаешь карабкаться.
У нас в качестве товарища есть ли возможность или влияние на то состояние, в котором человек находится, ведь он находится во тьме пока что?
Да, он находится в темноте, но начните говорить с ним, начинайте читать какую-то статью, начинайте говорить о том, что то, что мы чувствуем, это все специально к нам приходит свыше. И то, что раскрывается у него зло и ненависть к другим, это та самая гора ненависти, Синай. И только раскрывается относительно цели. Ничего не происходит иначе, как только направленное на цель. Просто так, зачем кому-то что-то раскрывать? Любит кого-то, ненавидит кого-то? В этом ведь нет никакого интереса. Мы все находимся только в одном процессе. Все войны, все проблемы и все, что есть только в мире, это все только для того, чтобы раскрыть место разбиения между нами и обязать нас к исправлению. Да, кто там? Только быстро.
Здравствуйте, Раф. То, что я пытаюсь понять в этом процессе, когда мы проходим исправление, как я должен узнать, каково количество исправленных желаний, которые я смог исправить, или вообще, есть ли какой-то смысл в этом? Есть ли какое-то меню такое, чтобы узнать, каковы эти желания?
А откуда ты?
Из Ор-Юды.
Ну, значит так. Количество наших желаний постоянно 613. 613 в каждом. Только все желания в каждом находятся в разном сочетании. Ты больше любишь сладкое, я соленое. Вот он горячий, этот холодный, ну как будто. Все эти желания духовные, желания, они все только относятся к связи с другими. Но сочетание их разное. Поэтому нет такого, что эти желания, часть исправляются, а часть нет. Они все приходят до окончательного исправления во всех 613 желаниях, когда мы их исправляем все больше и больше. Но нет такого, что я в пути несколько желаний исправил, а и осталось еще там что-то. Но в итоге все 613 желаний поднимаются в своих исправлениях, пока не достигают завершения. Теперь, сколько я исправил или не исправил, это ты начнешь измерять, когда ты будешь в духовном, и тогда ты почувствуешь, что ты проходишь время зарождения, вскармливания, роста, и тогда ты раскроешь ступени. Еще кто-то был? Пожалуйста.
Александр из Яногорска спрашивает, каково количество ненависти и отторжения, которое должно раскрыться между товарищами, чтобы достичь истинного требования к исправлению?
Ну, первое решимо, которое раскроется полностью. И, соответственно, когда оно раскроется полностью, раскроется как разбитое. И когда начинает меня отталкивать от других, что настолько раскроется, что когда я не просто, я увижу, что я пренебрегаю ими, внимание на них обращаю, или я пренебрегаю, да еще зла им желаю, и вообще хочу отдалиться от них и быть одному, а лучше я бы, может быть, дома бы учился бы, и вообще не был бы связан с ними. Приходят ко мне и говорят: «Рав, я хочу учиться у вас. Давайте будем так учиться. Можно к вам приходить, будем сами учиться?» Одни. И человек не понимает, что вся реализация-то, она с группой. И разные вот такие вот отталкивания, когда в какой-то один момент, после длительного времени, я это не скрываю, после долгого времени, он из разных отчаяний и учится много, сделал всего много, вдруг начинает обнаруживать, что связь с товарищами, вот внутренняя связь, не внешняя, не физиономии, не тела, ничего внешнего, как будто бы перестает их чувствовать снаружи, начинает входить внутрь, в них, чувствовать желание каждого к духовному. То, что, может быть, те самые люди и не чувствуют, но он начинает чувствовать их внутреннее, как будто бы касается души. И тогда можно сказать, что уже находится близок к объединению с ними. Еще нет, но все-таки. И может прийти к состоянию, когда здесь он раскрывает, насколько он может и не может объединиться, насколько он нуждается здесь в помощи высшей силы, насколько он хочет раскрыть эту высшую силу в объединении, которое бы соединилось с ним. И тогда он приходит к реализации. Это этапы и этапы. Он должен каждый раз все больше и больше познавать себя. Да.
Евгений из Иерусалима спрашивает, отторжение или же разбиение можно почувствовать только если прежде было истинное стремление к объединению?
Я бы этого не сказал. Всегда должно быть какое-то действие, намерение, давление, насколько человек может. И в результате этого раскрывают ему еще что-то еще более внутреннее, более глубокое. Человек всегда прикладывает усилия в своей, как бы, плоскости, ему раскрывают еще внутрь, еще прикладывают, скажем, еще на более внутреннем уровне, ему раскрывают еще более внутренний уровень, всегда получает в ответ более внутреннее состояние. Да.
Ощущение Творца — это радость раскрытия того, что...
Что-что?
Каким образом ощутить Творца? Это радость от того, что ты раскрываешь, что ты находишься в этом процессе?
Тоже. Но не только это. Радость от того, что я в процессе, ну, мне эта радость есть уже и сейчас, что я в процессе, что я нашел путь, нашел направление к цели, и я вижу, что все, хотят или не хотят, все достигнут этого, а я уже там. Вот так вот. Такой огромный подарок мне открылся с небес. Это все радость от пути, но это еще не от реализации. Нет, это тоже что-то.
В конце концов, ведь я на себе раскрываю все эти вещи, и в этом радость.
Это правильно, но раскрыл. Пока что ты раскрыл, что ты пока еще в русле, в пути.
Так где же тут еще ощущение Творца?
Ощущение, когда ты раскроешь его по-настоящему, свое духовное состояние раскроешь, что ты связан со всей этой системой, в духовном месте, вечном, совершенном, в гармонии со всеми частями действительности. Ты почувствуешь все силы, которые действуют вокруг тебя. А этот мир ты почувствуешь, насколько он находится относительно нас. В такой иллюзорной реальности. Ты увидишь все это состояние с другой стороны.
Спасибо.
Да.
Добрым утром, Асаф из группы Тель-Авива, центра. Я немножко запутан. У меня сильное желание продвинуться, сильное желание отдавать. Извините. Моя внутренняя молитва. Кому я ее обращаю? Внутри себя? В группе, Творцу, где это? Что это? Каким образом происходит это объединение?
Человек не знает, что такое его молитва. Он чувствует давление и не знает, что с ним происходит, и к кому он должен обратиться. И только после долгого времени когда у него есть какой-то уже контакт с Творцом через товарищей. Он начинает выявлять и распознавать свое обращение правильным образом. А пока что сердце кричит. И не надо особенно жалеть о том, что ты не распознаешь эти вещи, потому что ты не понимаешь, что происходит там внутри. Ты ловишь себя только в соответствии со своим телом, вот этим внешней оболочкой. И все твои парцуфы твои, ну, все это, есть матрешка такая, да, где куколка внутри куколки. Много таких внутренних частей. Матрешка. У нас таких 125. 125 таких частей. Так ты сейчас, в общем-то, что-то самое-самое внешнее. И только это ты чувствуешь. Но все остальные части активны. И даже если ты производишь сейчас разные действия, в которых нет никакой особой важности, потому что ты не знаешь и не чувствуешь, что происходит, но ты задействуешь и внутренние части. Задействуешь. Поэтому мы должны с огромной важностью относиться к тому, что мы делаем. Даже просто так, ну не знаем, скачем, поем. Ну, кто мы такие, что мы такое? Ни зло, ни добро. Ничего. Это неправильно. Ты задействуешь миры. Это все равно как плод, который находится внутри женщины, насколько он определяет, хотя он сам и не понимает, насколько он определяет всю ее жизнь. Ребенок маленький, который рождается, который еще ничего не понимает, насколько он задействует десятки людей вокруг него. Так и мы. Хотя и мы не понимаем ничего, но уже с момента, когда мы чуть-чуть, в общем-то, входим в какое-то соотношение с духовным, мы сразу же задействуем все наши внутренние парцуфы и все миры. И поэтому, конечно же, я еще далек от того, чтобы я знал, как я привожу в действие, как я все это делаю. Но это не важно. Это не важно. Важно, что я стараюсь делать то, что я сейчас могу.
Сейчас мои товарищи из Тель-Авива говорили с большим таким чувством. Вот, я тоже вместе с ними.
А ты-то откуда?
Я тоже с ними вместе. Это группа, которая работает очень сильно над темой распространения. Происходят два процесса. Один процесс — это когда мы внутри группы, во внутренней части, проходим определенный процесс. Товарищи, которые находятся там уже полгода и больше, действуя по объединению, ненависть, все раскрывается.
Уже раскрывается?
Ну, это первый этап, может быть. На этой неделе мы получили отзыв от внешних людей, которые когда-то нас посетили, а теперь видели нас иначе, чем то, как мы себя ощущаем. Мы пишем нашим товарищам, поддерживаем с помощью писем, молодец, какой-то молодец и так далее, а другие видят это иначе. Вопрос в том, к чему нам нужно относиться более, к тому, что происходит внутри нашей группы, или к тому, кто приходит иногда и критикует нас. Так вы такие-то или такие-то, ведь мы в группе сами себя так не ощущаем.
Никогда не стоит прислушиваться к тому, что о тебе говорят. Никогда. Ну, если это был бы какой-то колоссальный каббалист из мира Ацилута, который бы вам что-то посоветовал, но он бы сделал бы очень деликатно и практически бы ничего бы не сказал. Ну, помог бы каким-то там образом. Косвенно. Так, что ты даже бы не почувствовал этого. Но если тебе что-то говорят о тебе, кто-то вне группы, заткни уши и дай ему пинка. Очень просто. Ни у кого нет права сказать мне что-то о моей духовной работе. Он в этом ничего не понимает, он не находится в моем состоянии. Ну что? Зависть, ненависть. Стыд, что он сам не в этом. Это то, что, в общем-то, толкает его на то, чтобы выразить как будто бы свое мнение, как будто бы он понимает, что мы делаем. Иногда я слышу такие вещи. Знаешь, что у меня бывает такое? Есть у меня несколько таких людей, которых я сам выбросил. Но они так крутятся там по внешним орбитам. И я... Было несколько таких случаев, когда мы были здесь и говорим между собой, насколько мы не можем вообще связаться, как раскрывается зло между нами. Я специально так, в общем-то, варил такое состояние и получал мейл. Ага, вот что вы обнаружили. Ненависть, вот оно, вот, ага, так вам и надо. Сказал же я. Да. Все, ты их так учишь. Человек просто не понимает, что мы пришли к чему-то хорошему, что мы раскрыли новое зло на более высоком уровне, что сейчас мы будем подниматься, что мы, в общем-то, работаем с огромным опытом. А он там себе сидит и наслаждается, и говорит, ага, смотрите, ну кто они такие? В общем-то, разница между путем Торы, в общем-то, представление Торы противоположно представлению обывателей. Но есть об этом много статей. В общем-то, все духовное только об этом. Как мы должны с пониманием принимать наше состояние падения. Ну, хорошо. Так, ты уже спрашивал. Есть кто-то еще из новичков? Давай, тогда интернет.
Есть подобный вопрос из Украины и Зихрон Якова. Как практически преодолеть безразличие и зло, раскрывающееся в группе? Соглашаться с этим, затушевывать или же есть другие пути?
Я не должен обращать внимание на то, что происходит в группе внешним образом. Но прежде всего я направляю себя на то, чтобы быть соединенным с ними внутренним своим состоянием. Проникнуть через вот эту внешнюю оболочку внутрь связи между всеми товарищами в группе. Это есть там, внутри, до бесконечности. Это одно. И второе, что когда я уже в этом, и я вообще ничего не слышал, я действительно просто заткнул уши. Потом я начинаю уже внешне воздействовать на своих товарищей воодушевлением, хорошим настроением, важностью цели. Все. Это два действия, которых я должен делать. Прежде всего, внутреннее, в объединении и быть там, а потом внешне отдавать им важность цели. Я не хочу слушать от них никаких, никакого плача, никакого злословия уж тем более. Ничего. Они плачут, а я рад и показываю всем хорошее настроение. И посмотрите, насколько каждый получает ту форму, которая ему необходима свыше. Специально Творец каждого так ставит в каждое состояние. Переходим к следующей части.
Переходим к следующей части нашего урока.